дарвинизм, являясь апологией материализма, является в то же время апологией безбожия. Он возник в тот момент, когда, вот в середине XIX века, когда Европа окончательно отошла от христианского мировоззрения, когда люди захотели, как Адам и Ева, быть сами как боги, им необходимо было как-то это обосновать, что Бога нет, есть только человек на месте Бога. И нужно было как-то объяснить возникновение и развитие жизни без обращения к творческой силе нематериального слоя бытия. И вот Дарвин предложил такое объяснение. За него сразу ухватились. Большинство думает, что дарвинизм есть такое, как бы, доказательство материализма. На самом деле это не доказательство, а оправдание. Материализм первичнее дарвинизма. Сначала был материализм, его надо было обосновывать. Вот ради обоснования материализма был изобретен та теория, которую мы называем дарвинизмом. Что это такое? Дарвинизм есть утверждение, что жизнь появилась сама собой в материи, без вмешательства из нематериального слоя, в силу естественных законов. Ну, значит, известно, что дети несколько отличаются от родителей, ну, в силу случайных причин. В основном похожи на родителей, но есть и мелкие отличия. Вот эти мелкие отличия, это называется изменчивость. Эти мелкие отличия могут быть, ну, разнонаправлены. Одни повышают жизнеспособность организма, его адаптивность, как говорят ученые, то есть приспособляемость к среде, а другие, наоборот, уменьшают ее. Вот Дарвин говорит, что те дети, которые получили признаки неадаптивные, то есть уменьшающие жизнеспособность, они быстро погибают или, по крайней мере, меньше имеют шансов размножаться и процветать. И постепенно выбраковываются самой природой, вот природой, натурой самой. Поэтому называется это естественным отбором. Он похож на отбор, который производит селекционеры, когда выводят новые породы собак. Ну, скажем, надо вывести породу для ныряния за уткой, подстреленной, спаниеля, да? Значит, в каждом помете, там несколько щенков, щенки с короткими ушами выбраковываются, ну, их просто уничтожают, а с более длинными ушами остаются. Постепенно уши становятся длинными, и они закрывают ушные раковины, они закрывают ухо, и при нырянии вода ни туда не попадает. Вот. Также путем селекции, вот такого отбора, кинологи выводят другие породы, например, гончие и так далее. Вот этим примером руководствовался Дарвин. Он говорит, что вот, видите, человек же может выводить породы животных, которые ему нужны, которые более приспособлены к этому, к нужному делу. Но также вот природа, она действует как селекционер, только она действует бессознательно. Просто погибают те, кто не приспособлен, а те, кто приспособлен, остаются. Вот, собственно, суть дарвинизма очень проста. И мысль как бы убедительная такая, верная. Но если вдуматься глубже, оказывается, что это вот такой процесс, он не может привести к тому, что на самом деле происходило. Мы знаем из палеонтологии, из раскопок, мы знаем, что виды действительно когда-то были очень примитивными в архейскую эпоху, эру. Потом они усложнялись. Сначала были одноклеточные, потом стали многоклеточные. Потом жизнь вышла из моря на сушу. Виды усложнялись, стали очень сложными и разнообразными. То есть процесс эволюции, вектор этого процесса был направлен в сторону усложнения видов. И это дарвинисты, конечно, не отрицают. Это невозможно отрицать. Так вот, если мы просто на минуточку задумаемся, к чему должен был привести процесс естественного отбора, посмотрите, Дарвин говорит, естественный отбор меняет формы в сторону большей живучести. Выживают жизнеспособные. Прекрасно. Пусть так. Но скажите мне, кто живучий, таракан или носорог? Вот таракана вывести вообще невозможно никакими средствами. У меня был замечательный друг, летчик-испытатель, знаменитый герой, с которым я часто приходил беседовать. И когда мы садились за стол, наливали по рюмочке коньяку, по столу бегали тараканы. Я говорю, Боря, ну как же ты допускаешь такое? Он говорит, ты знаешь, ничем невозможно вытравить. Вот все уже пробовали, и химию, и там, и буру клали, и всякие средства употребляли. Их невозможно вывести. А возьмите носорога или любую другую высшую форму. Она очень чувствительна, она очень легко ранима. Носорожек рожает одного детенка в 3 года. И на него сразу нацеливаются там крокодилы, всякие хищники. Это легко ранимый вид, который на грани исчезновения уже давно находится и только остается благодаря охранным методам. Таракан ничем не выведешь. Смотрите, чем вид примитивнее, чем он живучее. Поэтому примем минуточку теорию, что природа выбраковывает неживучие формы и оставляет более живучие. Тогда все носороги должны превратиться давно в тараканов, как более живучие. Абсурд, логический абсурд, понимаете? Вот просто не надо знать биологию, нужно просто подумать секунду, и придешь к выводу, что процесс естественного отбора должен привести к примитивизации видов, к процессу обратному тому, который шел на самом деле в природе, потому что виды усложнялись. А вектор усложнения противоположен вектору живучести. То есть появлялись формы все менее и менее живучие, все более изысканные, все более изящные, которые легко ранимы. Это, вот смотрите, какое противоречие обычной логике. Вот не надо знать ничего, никаких биологических знаний иметь, чтобы понять, что процесс выбраковки будет как раз обратный тому, который происходил на самом деле. Дальше. Вот Дарвин апеллирует к селекционерам. Но селекционеры, которые существуют с незапамятных времен, селекция домашних животных идет уже много тысяч лет. Само приручение этих животных. И за это время ни одного нового вида не создано. В результате селекции возникают только породы. Более того, значит, я вам скажу, в Европе есть лаборатории, которые непрерывно занимаются селекцией бактерий. Сменяется поколение бактерий один раз в 20 минут, через каждые 20 минут. Есть в Вене, в Австрии, где-то еще в Германии есть лаборатории, в которых, несмотря на войны, там всякие революции, работа по селекции вот этих, выведению новых штаммов бактерий, происходит уже более 100 лет, непрерывно. Причем для увеличения изменчивости потребляется даже радиация. И за все это время, хотя каждые 20 минут меняется поколение, и, следовательно, появляются новые формы, за все это время не выведено нигде ни одного нового вида бактерий. И недавно это... В работах академика Алтухова это получило научное обоснование. Академик Алтухов доказал, что ни один вид не может перейти в другой вид. Что в геноме каждого вида есть 70% текста генома, который неприкосновенен. То есть, если там что-то, хотя бы одна буква в этом тексте изменится, это приведет к летальным последствиям. То есть, виды неприкосновенны. Ни один вид не может перейти в другой. Это и доказано научно, и это показывает нам простая логика, потому что ведь что такое вид? Это жизнеспособное существо. Это такой организм, который может выжить. А для этого все его признаки химические, дыхательные, психологические, двигательные и так далее. Все его параметры должны быть очень тонко согласованы. Ну, вот один пример, о чем я хочу сказать, вот что я имею в виду. Каждый вид должен питаться, то есть глотать. Вот глотательное движение млекопитающих состоит в совершенно синхронной, точно подогнанной во времени программе движений сокращения 17 мышц. Челюсти, губ, языка, гортани, пищевода и вот всего этого аппарата. Значит, если хотя бы одна мышца работает не вовремя, подается и умрет. Вот мы этого не осознаем, оказывается, каждое наше глотание – это тщательно подогнанная, синхронно работа 17 мышц, о которых мы даже не догадываемся. Это и смачивание слюной, первичная ферментация еще во рту, ну а потом работа пищевода, я уж не говорю о кишечнике. Теперь рептилия совершенно по-другому глотает. Она глотает не жуя, заглатывает живьем сразу. Там совершенно другая механика глотания. Ну и, конечно, работа пищевода и кишечника, и желудка. Так вот, согласно Дарвину, сначала были рептилии, потом появились из них млекопитающие. Значит, для того, чтобы рептилия превратилась в млекопитающего, она должна была перестроить весь аппарат глотания. То есть рассогласовать сначала вот эти 17, или сколько там у него, может, меньше, мышц, и синхронизовать их по-новому. Но это невозможно сделать постепенно. Понимаете, как нельзя постепенно перевести немецкий язык в русский. Надо все менять в корне, всю грамматику. Не только лексику, но и грамматику надо изменить. Немецкий язык не может перейти в русский никаким способом. Может быть, или немецкий язык, или русский. Они же рабочие языки. На них можно общаться и мыслить. Никакого промежуточного языка не может быть, потому что грамматика совершенно разная. Разные падежи, разное число падежей. Весь синтаксис другой. Вот такой же синтаксис есть в каждом организме в биологическом смысле. Изменить его постепенно нельзя. Может жизнеспособный быть рептилия, может жизнеспособный быть млекопитающий. Никакой гибридной формы жизнеспособной не может существовать. Недавно академик Колсухов доказал эту непереходимость видов друг друга, уже доказал абсолютно математически, на основании 30-летней работы в лаборатории генетики Академии наук. Значит, противоречит здравому смыслу. Дальше. Дарвин говорит, что виды усложняются постепенно под действием естественного отбора. Из примитивных становятся сложными. Вот что противоречит здравому смыслу. Но вопрос, откуда примитивные взялись? Понимаете, во время Дарвина, когда жизнь рассматривалась как химическая такая лаборатория, это еще как-то можно было представить, что ну вот где-то в океане зародились какие-то простейшие организмы. Сейчас это невозможно представить, потому что самый простейший организм обладает механизмом синтеза белков и обладает клеточной структурой. Не будем говорить даже о механизме синтеза белков на рибосомах под действием нуклеиновых кислот. А это все должно было появиться сразу. Потому что если нет синтеза белков, нет организма. Это сложнейший аппарат. Но даже возьмем просто один только факт, что жизнь – это клеточное существование. У самых простейших, которые называются прокариоты, у них все равно существует клеточная мембрана. Клеточная мембрана, это, как сейчас выясняется, это сложнее любого авиационного завода. Аппарат необыкновенной сложности. Клеточная мембрана, любая клеточная мембрана, самого примитивного это прокариота, она двуслойна, она обладает избирательной проницаемостью и предохраняет внутренность от нежелательных проникновений молекул. И наоборот, в ту сторону выводят нежелательные молекулы, образующиеся внутри мембраны. То есть это абсолютно гениальный аппарат. Абсолютно до сих пор ученые даже не могут разобраться во всех деталях этого дивного, совершенно чудесного механизма, который, как это может возникнуть случайно? Как это может возникнуть случайно? Это все равно, что от удара молнии возник авиационный завод. Со всеми станками, со всеми отделениями и так далее. Значит, что же мы, давайте подытожим, что мы имеем. Во-первых, жизнь сама собой не могла возникнуть изначально. Даже клетка не могла возникнуть сама собой. Вследствие того, что она необычайно сложна. Вероятность случайного появления клетки, там подсчитывали какие-то люди, она гораздо меньше, чем вероятность того, что если вы будете лупить наобум по клавишам пишущей машинки, вы получите «Войну и мир». Это скорее у вас получится, чем случайно возникнет клетка. Итак, жизнь не могла возникнуть изначально сама. Во-вторых, если бы она возникла каким-то образом, то она не могла бы развиваться в сторону усложнения, потому что естественный отбор не терпит сложных форм, как менее живучих. И в-третьих, если бы даже появились сложные формы каким-то чудесным образом, без вмешательства со стороны нематериального слоя, то они не могли бы развиваться, потому что ни один вид не может перейти в другой. Вот это все сейчас совершенно ясно. 150 лет достаточный период для того, чтобы осмыслить это осмысленно. Уже все серьезные люди, имеющие касательство к биологии, они понимают, что это некий миф, ну, некая сказочка такая, совершенно дикарская. То есть вообще ни в какие ворота не лезть. Это издевательство над здравым смыслом раз, над палеонтологическим материалом два. А почему, вот я тут забыл сказать, что почему, значит, мы установили, что дарвинизм противоречит здравому смыслу и науке, но он противоречит также палеонтологическому материалу, потому что если жизнь развивалась путем выбраковки нежизнеспособных, неудачных форм, то где ни копни, должны мы натыкаться на какие-то эти вот негодные промежуточные остатки, выбракованные. Ну вот когда щенков отбирают и селекционеры выводят новую породу собак, они же вот эти щенков, которые им не нравятся, носители нежелательных признаков, они их закапывают в землю. Вот так же природа закапывала в землю нежелательные формы. А этих форм нежелательных было бы гораздо больше, чем желательных, потому что попасть в десятку – это очень редко. В основном-то случайные мутации должны были быть вредными для организма, только одна из многих полезна. Просто где ни копни, должны были какие-то промежуточные формы обнаруживаться. Скелеты тех вот неудачных животных. Дарвин был сам озабочен тем, что таких форм не найдено в земле. Но он, у него есть такое высказывание, у него, что я думаю, что это просто потому, что мы еще мало копаем пока, а когда мы будем копать больше, то мы эти формы найдем. Он так надеялся, найти промежуточные формы. Так вот, сколько ни копали с тех пор, ни одной промежуточной формы не найдено. Куда они делись, выбракованные вот эти? Понимаете, вот шли даже на фальсификации, потому что нашли такой отпечаток, даже не скелет, вот подумайте, а отпечаток на камне промежуточной формы между рептилией и птицей, чтобы объяснить происхождение птиц. Значит, птицы произошли от ящериц, оказывается, подарок. Ну, нашли вот отпечаток промежуточной формы, вроде половину ящерицы на половину птицы. Назвали Археоптерикс. Сейчас это современные ученые подвергли анализу и установили, что это фальшивка. Некий искусный фальсификатор недавно, это уже в 20 веке, взял там какого-то цыпленка, взял ящерицу, отпечатал и выдал, ну, продал этот образец за большие деньги. С удовольствием купили, потому что это какое-то такое подтверждение дарвинизма. Это фальшивка. Дарвин утверждал, что человек произошел с обезьяны. Где промежуточные формы? Их нету. нашли где-то в Пилдауне, значит, в Англии, череп, который наполовину обезьяний, наполовину человеческий. Или череп нашли. Обрадовались ужасно. Везде раззвонили, что вот, наконец, нашли соединительное звено. Не помню, в 30-х или в 40-х годах была публикация научная, разоблачение, что это фальшивка, тоже какой-то авантюрист взял челюсть шимпанзе, там, соединил с черепом младенца человеческого. Все это собрал. Это в учебнике антропологии вы можете найти, это факт. Разоблачение произошло. То есть вынуждены были даже идти на сфальсификации, потому что вот промежуточных соединительных этих звеньев нет как нет. Таким образом, мы видим, что жизнь не могла начаться с точки зрения материализма чистого. Начавшись, не могла развиваться в ту сторону, в какую развивалась, и не могло быть так, чтобы, если она развивалась в эту сторону, путем естественного отбора, чтобы не было в Земле промежуточных каких-то форм, а их нет, и не все. Значит, ну вот эта бредовая идея того, что жизнь сама собой произошла и развивалась, сама собой, чисто по свойствам материального мира, без всякого вмешательства со стороны нематериального слоя бытия, она, ну, никак не проходит. Ни малейшего просвета нет. Это просто бред настоящий. Или, на самом деле, не бред, а это гигантская фальсификация, которая стремится оправдать безбожие, стремится доказать, что Бога нет, а вся творческая сила заключена в самой материи. Ну, сколько можно вот этой парадигме верить и поддаваться ей, когда с каждым днем, с каждым научным открытием в любой области она терпит фиаско. На самом деле, дарвинизм не доказывает безбожие. Как говорят, ну, мы бы верили в Бога, но ведь Дарвин доказал, что без Бога все это произошло. Знаете, как Остап Бендер там полемизировал с ксензами, Остап сказал, Бога нет, это медицинский факт. А ксензы сказали ему, так же нет, когда все живое создано им. Заметьте, они не сказали, что мир создан, а все живое создано им. Потому что самое поразительное в мире – это живое, это жизнь. Там могли представить, что звезды и галактики произошли как-то вот чисто материальным путем, но представить, что жизнь произошла сама собой из материи, возникла без вмешательства духовного слоя бытия, это совершенно невозможно. Это антинаучно и антилогично. Так что же такое дарвинизм? Это есть оправдание отпадения европейской цивилизации от Бога. Оправдание. Ну, смотрите, доказал же Дарвин. Ничего он не доказал, он задним числом прикрывает вот этот позор, это фиаско материалистического мировоззрения, которое не может объяснить ничего. Даже возникновение галактик, потому что, хотя они материальны, галактики, но сейчас уже известно, что когда-то их не было, ничего не было. Они появились в результате большого взрыва. А почему произошел большой взрыв? Значит, была какая-то причина, которая произвела этот большой взрыв. Причина была до этого большого взрыва, как причина всегда предшествует следствию. Так причина эта не могла быть материальной, потому что до большого взрыва материи не было. Значит, простая логика, доступная каждому ребенку, показывает, что причиной возникновения Вселенной было нечто нематериальное. Потому что если бы это была материальная причина, то уже была бы материя, а ее тогда не было. То есть материализм терпит крах как полный абсурд не только из наблюдений за живыми, за эволюцией живых существ, но и за эволюцией самой материи. И, по-моему, давно уже пора нам отмежеваться от безбожной европейской цивилизации, западной цивилизации, которая цепляется в агонии уже последних таких корчев своих, потому что она обречена, она все равно обречена. И нам надо показать себе, русским людям показать себе в качестве умных людей, которые не поддаются этому гипнозу, этого безбожия и атеизма, и материализма, которые на самом деле знают, что Бог сотворил и человека, и Вселенную. И поэтому истинно научный, истинно логический подход к миру, правильное мировоззрение надо перевивать и детям. Дарвинизм вообще надо поганой метлой вынести из программы школьной. Это абсурд. Ну вот видите, мы зависим от таких причин, которые не сразу устранятся. Но делать шаги какие-то надо. Поэтому даже вот этот половинчатый такой подход и робкий, достаточно робкий, потому что, знаете, мне это возмущается. Наряду с дарвинизмом надо давать альтернативные креационистские теории. Наряду с идиотизмом надо давать умные вещи. Причем тут этот идиотизм? Дарвинизм абсурден, как мы вот с вами убедились, по всем статьям. Дарвинизм абсурден от начала до конца. Просто от начала до конца. Ему не место вообще в нормальном государстве. Ну, вот это мое мнение. Я думаю, что, тем не менее, предложение депутата нужно принять и постепенно выкорчевывать этот дарвинизм. Потому что если дать возможность свободной конкуренции абсурда и истины, то истина вытеснит абсурд. Пока ей не дают просто возможности конкурировать с абсурдом. Я думаю, вот это будет правильно, если такое примут. А дальше надо воевать дальше.